Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии Филипп Александрович Гриль, который принес сегодня еще одну книгу. Впору нам открывать рубрику «Библиотека Филиппа Гриля». Книга называется «Рекорды империи. Эпоха Николая II. Факты, цифры, фотографии». Автор – историк Андрей Анатольевич Борисюк. Это второе издание. Филипп Александрович, расскажите, пожалуйста, почему эта книга привлекла ваше внимание? О чем она?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это книга о достижениях эпохи Николая II. 20-летий его царствования. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что советская, так сказать, пропаганда, она эту эпоху всячески очерняла. Ну, помните бесконечные сравнения с 1913 годом, отсталая лапотная, значит, Россия, жгли лучину, ходили в лаптях, в грязи жили, и вот это вот бесконечное излияние были, вот особенно люди старшего возраста, которые застали советскую школу, и мы это помним, вот это вот бесконечное охаивание, это тюрьма, так сказать, народов, Российская, так сказать, империя, ничего не могли, проигрывали войны, Ходынка, значит, Ленский расстрел, и значит, сплошные эпидемии, и, значит, голод. И вот у целого поколения советских людей, вышедших из, так сказать, советской эпохи, сложилось совершенно чудовищное представление как и эпохи Николая II, так и о нем самом. Вот мы как бы догонку к царским дням, потому что вторая половина у нас июля – это царские дни, это память святых царственных страстотерпцев, и хотелось бы поговорить именно об эпохе, об ее достижениях, колоссальных на самом деле. Потому что нам все уже учили нас, что лампочка Ильича, понимаете, вот он ее изобрел, наверное, и крепостное право, я так понимаю, что уже отменили в 17 году, в 1900, и многое другое. А вот цифры и факты этой великолепной книги, книга-альбом, она издана очень красиво, она не очень, значит, дорогая, она вполне доступна, ее можно заказать в сети, так сказать, интернет. Библиография у нее колоссальная. Вы знаете, 10 страниц перечислений источников, там архивные материалы, там воспоминания современников, там отчеты экономистов, историков. То есть эта книга сжатая на самом деле такая вот ценнейшая информация о этой эпохе. Она по своему объему небольшая, 160 страниц, она вполне доступна, здесь графики, сравнение с советским периодом, сравнение с развитыми странами мира, преимущественно США, которые всегда были там впереди планеты всей по там экономическому развитию. И разговор об этом нужен, потому что, к сожалению, многие перелицованные советские мифы, советская ложь, они вошли в современные учебники истории. И у нас люди повторяют вот эти вот бесконечные ходынки кровавые, так сказать, воскресенье Цусимы, понимаете? И больше они ничего про эту эпоху не знают. А вот стоит поговорить о наиболее важных точках развития Российской империи предреволюционного 20-летия, когда демографический вопрос очень важный, да, о чем мы постоянно в последнее время говорим, что наша страна вымирает, что у нас слабый прирост населения. И вот давайте посмотрим, а насколько увеличилось население Российской империи к 17-му году, с чем встретила революцию Российская империя. За годы правления Николая II прирост составил 50 миллионов человек. Вы можете себе это представить? Был колоссальный прирост, население росло. И, наверное, Менделеев не зря в своем исследовании предрекал к концу 20 века количество населения в России порядка 600 миллионов человек. То есть Россия бы доминировала бы в мире, в Европе, она была бы главной страной мира, если бы тенденции, заложенные в предреволюционные годы развития нашей страны, если бы они сохранились. Они были бы оборваны революцией, репрессиями, колоссальным голодом, Второй мировой войной, потом начавшейся уже через там 20 лет, мы бы имели бы действительно всемирное царство, которое бы определяло развитие мира, его экономическое, политическое, духовное, нравственное развитие, культурное. И эти достижения, они были заложены в этой эпохе. Вот давайте обратимся к таким вопросам, которые были в советское время, которыми порочилась царская Россия. То есть, вот земля, у нас постоянно говорят, земля была в руках у помещиков. Но давайте посмотрим на цифры. На 1906 год, это за 10 лет до, так сказать, революции, в крестьянском землевладении, то есть, ну, крестьянских общин, было 148 676 десятин земли. В помещичьем 53 169 десятин. Ну, вы понимаете, да? То есть, земля была в руках у крестьян, а не у помещиков. В 1913 году, с которым советские пропагандисты без конца сравнивали свою эпоху, Россия была главным экспортером зерна в мире. Но при этом 88% продукции остается в стране, а только 11% с небольшим идет на экспорт. Ну, мы с вами прекрасно знаем, как советские люди, да, что с середины 60-х годов Советский Союз закупал зерно в Канаде регулярно, в основных зерно, так сказать, производящих странах. Ну, вот вам, пожалуйста, вот один миф. Крестьянский вопрос решался. Была переселенческая Столыпинская реформа, осваивались просторы, так сказать, Сибири. Вопрос решался. Больницы. Ну, нам постоянно говорили, что практически больниц в Российской империи не было. Значит, непонятно, как вообще люди, значит, лечились там. Наверное, так сказать, просто умирали от всего. Да нет, 8461 больница на 1913 год была построена. Много меньше было построено между 20-м и 41-м годом. Есть с чем сравнивать. То есть, рост, динамика были налицо. Потом, вопросы образования и грамотности. Вот нам рассказывали, что вот пришли большевики, и вот они открыли избы-читальни, значит, начался вопрос грамотности, страна была поголовно неграмотной, значит, никто ничего не умел, не знал, не читал, и такое вот создавалось впечатление, что, наверное, школ в Российской империи вообще, наверное, не существовало. Да нет, вот на тот же 1913 год в таблице показано 65 тысяч школ. Был построен к 2013 году. По поводу грамотности населения, очень болезненный вопрос. Точных данных нет, но есть данные по, так сказать, призывникам в армию, у которых выясняли понятие грамотности. 67% призывников на 1913 год были грамотными. То есть в такой динамике к 1930 году была бы 100% грамотность. Безо всяких революций, ломок и уничтожение людей. То есть, вот еще один миф, развенчиваем. За время правления Николая II было построено 46 тысяч километров дорог. Понимаете, какой-то объем, во-первых, и мы должны помнить Транссиб, это практически 10 тысяч километров пути. Что самое главное, он строился вольно-наемными рабочими. Никаких строек коммунизма с зэками и с тысячами людей, закопанных там в котлованы, не было, которые там умирали от голода там и, так сказать, травм от всяческих. Понимаете как? То есть, что такое эпоха Николая II? Это индустриализация без насилия, поступательное, четкое развитие страны, развитие различных отраслей, которых еще не было до, так сказать, эпохи Николая II. Вот, например, вы знаете факт, что был построен в эпоху Николая II трубопровод для нефти Баку-Батуми 800 километров. Наверное, в советских учебниках об этом ничего не говорилось, мы ничего не знали. Появились в России первые теплоходы по перевозке нефти. Это тоже российское достижение. А вот интересный вопрос. Какие были города заложены в эпоху Николая II? Мурманск, Новосибирск, который тогда назывался Ново, так сказать, Николаевском, Кызыл, столица Тувы, он был назван в 14 году Белоцарском, Полярный, Славгород, Алексеевск. Множество поселков стали городами в то, так сказать, время. Мы видим устойчивый рост различных сфер экономики, энергетики. Вот про электрическую энергию хочется поговорить. Все помнят пресловутую лампочку Ильича, где на фотографии в учебнике два таких старичка благостных рассматривают космический, значит, прибор, как бы сейчас, наверное, вы посмотрели, лампочка, значит, которую, наверное, никто никогда не видел, в Российской империи не слышал. Ну, поскольку уже ведь лучину жгли и ходили в лаптях, все, так сказать, люди, да, никто никаких лампочек не видел. Так нет, вот выработка электро, так сказать, энергии на электростанциях всех типов составляло к 1913 году 2 миллиарда киловатт-час, а уже к 16 году от 3,5 до 4 миллиардов киловатт-час. Для сравнения, в год смерти Ленина было выработано всего лишь 1,6 миллиарда киловатт-час. Ну вот, вы посмотрите, падение произошло. А нам рассказывают, что, значит, он изобрел электричество фактически, да, в нашей стране. План ГОЭЛРО, генеральный план электрификации России, был разработан в Российской империи. Он к большевикам, собственно, не имеет никакого отношения. Тот план, который был при них принят, он, собственно говоря, это взят был за основу. Тот план, который был, его те же специалисты, которые его составляли, они же принимали участие в его развитии. В 1916 году, за год до, так сказать, падения Российской империи, в ней было 273 электростанции. Фабричных, частных было 6 тысяч для обеспечения производства. Вот вам интересные цифры очень.
Филипп, возникает резонный вопрос.
Почему произошла катастрофа 1917 года? Вы знаете, если мы рассмотрим цифры, а мы еще будем в нашей с вами программе говорить, конечно, обо всем сказать невозможно, потому что это надо читать, это надо лично исследовать, и я надеюсь, что вы эту книгу приобретете. Она прекрасно издана, в ней множество фотографий красивых, и вы сможете ее даже подарить своим, так сказать, друзьям. Она как подарок очень хорошо пойдет, и потому что она так вот издана очень красиво. Проблема падения Российской империи не в экономической сфере и не в финансовой сфере, она в сфере духовно-идейной, потому что произошло оскудение религиозно-государственного чувства у народа. Почему эта катастрофа произошла? Потому что, в первую очередь, элита мечтала о переменах. Мгновенных, резких. Хотелось переустроить жизнь, как в Европе, на западный лад. И вот именно эти люди, русская интеллигенция, к сожалению, и правящие круги, они расшатывали основы государственной власти. Они сеяли крамолу сами, они ее покрывали. Они, к сожалению, не были благодарны Богу и царю за их благодеяния в отношении России. Они не ценили того роста, который был, они смотрели в иные края, забыв русскую государственную тысячелетнюю традицию. И вот это оскудение, это равнодушие, это недоброжелательство к своей власти, к своей истории, к своему народу, оно привело к катастрофе.
Но я полагаю, что и сам народ тоже приложил немало усилий, чтобы разрушить Российскую империю. Ведь не секрет, что большевиков поддержало большинство. Да, конечно, восстания были и потом, и гражданская война. Не все были согласны с новой властью. Но ведь одна из основных причин поражения белогвардейцев – это недостаток в войсках. Да, Белая гвардия не могла воспользоваться теми средствами призыва, которыми пользовались большевики, для которых вообще не стоял вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Но, тем не менее, за белыми пошли, но гораздо меньше, чем пошли за большевиками. Об этом же и Савенков писал незадолго до смерти.
Вы знаете, я так скажу. Всех сил, участвовавших в гражданской войне с обеих сторон, было 4% населения. То есть 96% населения были пассивными наблюдателями. То есть они выжидали, какая, значит, часть возьмет, кто окажется сильнее. Да, большевики вбросили колоссальные соблазны. Грабь награбленная, фабрики рабочим, землю, так сказать, крестьянам, которые, конечно, ничего потом не получили. Никаких фабрик, земли и никакой хорошей жизни, о которой их вот эти вот демагоги, пропагандисты их призывали, они ничего не получили. Но вот этот вот вброс был, понимаете, и действительно часть, так сказать, людей, которые в этом участвовали, они вот поверили, они пошли за этими вот демагогами жестокими, которые свой путь прокладывали, так сказать, оружием и кровью. К сожалению, это было так. Но говорить о каком-либо большинстве народа, их поддержавшем, я считаю, что это просто некорректно. Если меньшинство бывает очень злым, агрессивным и побеждающим, мы прекрасно знаем, как, кстати, объединяются банды, криминальные сообщества, насколько они сильнее обычных граждан. Мне кажется, что здесь было объединение по такому же типу, знаете. Зло в этом мире очень сильно, и противостоять ему надо тоже очень жестко. К сожалению, не хватило сил задавить это все.
Мне кажется очень показательным и то, как православная страна за несколько десятков лет стала атеистической. Несмотря на то, что в переписи 30-х годов большинство назвало себя православными христианами, это было не подавляющее большинство. И храмы, которые стояли закрытыми, сами же крестьяне разбирали на кирпичи. И многие иконы, которые были потом найдены, в том числе и рублевские, служили ступеньками, крышками для каких-то сосудов. Особенно подорвала религиозность русского народа кампания по открытию мощей, что говорит о не совсем христианском отношении многих православных к истинам своей веры. Но, тем не менее, страна стала атеистической довольно быстро.
Ну, вы знаете, я бы все-таки с вами здесь бы поспорил. В каком смысле? Русская церковь дала колоссальное количество новомучеников в 20 веке. Вообще их число, вот я слышал такого профессора Анны Емельянова из Свято-Тихоновского университета, 500 тысяч человек. Это, вы знаете, это колоссальная цифра, она спорит с количеством мучеников римской эпохи, там за 300 лет, а здесь за несколько десятков лет. Сказать, у нас кровавая фаза с 17 по 1953 год. Конечно, тут нельзя так однозначно говорить. Конечно, были мученики, были люди, которые отдали за веру свою жизнь, свое здоровье, которые провели в лагерях там десятки лет. Все это было, да. Но, конечно, была часть, так сказать, населения, которое отпало, естественно. К сожалению, это тоже факт. Но мы ориентируемся на, так сказать, высокие образцы. Вот, коль скоро мы затронули сугубо анорелигиозную тему, вот хотелось бы поговорить о религиозности Николаевской эпохи. Сколько было построено храмов, а их тысячи были построены при Николае II, такие как собор вот в Кронштадте, в Лейпае собор, то сказать, Анмарской, очень много других. Были канонизированы десятки святых при Николае II, патриарх Ермоген, Серафим Саровский, Исидор Пресвитер и очень, так сказать, многие другие. То есть канонизация за 20 лет Николаевского правления, они превысили количество канонизаций, чем за 200 лет синодального периода. То есть вы понимаете, что какого уровня был наш, так сказать, государь по, так сказать, своему благочестию, какой он был высоконравственный и духовный человек, как он искренне любил церковь и заботился о ней. Вот это надо тоже помнить, что этот человек, он был воплощением христианского государя.
И тем не менее, члены Синода с большой радостью вынесли императорское кресло из зала заседаний, и, насколько я знаю, мало кто из епископов возвысил свой голос в защиту царской семьи. И вообще было такое ощущение, что как-то вздохнули свободнее, то есть государство перестало давить на русскую православную церковь.
Ну, я не сказал бы все-таки, что при царе давили, так сказать, церковь, так сказать нельзя, но дело в том, что определенные, так сказать, демократические веяния в церковной среде, они были, к сожалению, из них потом вышли обновленцы в будущем. Вот эти люди, которые пошли на сотрудничество с большевизмом, которые свою псевдоцерковь организовали, многие из них были вот этими носителями вот этих вот либерально-демократических тенденций, к сожалению. Это правда, тут не о чем говорить, но, к сожалению, понимаете, голос вот таких людей, он почему-то сильнее всегда оказывается. Знаете, правда, она как бы, понимаете, она смиренна. А зло, оно нагло и очень активно. И мы это во всех сферах видим. Вот как вот вообще раскольники различных мастей, смотрите, какие они активные. Как они собирают людей вокруг себя, как они проповедуют свои еретические идеи. Насколько они активны, понимаете? Ну вот в этом, наверное, проблема, что правда лежит, а зло бежит, понимаете? Вот такие вещи были в ту эпоху, да, это, об этом тоже не надо забывать. И как дорого заплатили все слои русского общества вот за это неверие, за эту вялость, за это неотстаивание монархии, за неотстаивание своей церкви. Мы заплатили очень дорогую цену и платим ее до сих пор, к сожалению. Мы не можем преодолеть последствия той вот катастрофы столетней уже давности.
Филипп Александрович, а как вы думаете, почему? Коммунисты давно уже не у власти, социалистическая модель экономики в прошлом. Почему же за эти десятки лет, с тех пор, как сменилась парадигма экономическая, мы так и не можем не только выйти на первые места по экономическому развитию, как это было в начале 20 века, но я полагаю, что и в середину мы никак не выползем.
Вы знаете, преодолеть 70 лет такого катаклизма за 30 нельзя. Вот я вам как социолог вам скажу, что это очень сложно. То есть должны на самом деле смениться формации поколений полностью, это все должно отойти. Да и нету переработки, честно говоря, осмысления того, что было очень мало. Отдельные люди, отдельные историки, понимаете, огромная масса людей живет инерцией мифов вот этих советских, этой лжи. Почему мы сегодня с вами этот разговор начали? Да потому что это все продолжается. Почему мы должны говорить об этой, так сказать, эпохе Николая, так сказать, II, чтобы люди понимали, что большевизм не был панацеей, что он себя навязал, что он пропагандировал ложь в течение 70 лет, что они всю русскую историю прикручивали к своему приходу к власти, понимаете, ну, захвату, вернее, власти, что они вот были прямо вот светочем в окне, понимаете, бутоном русской истории. Нет, Нет, не были. Без них бы было бы все намного лучше, бескровней и чище. Они себя навязали стране на 70 лет. Они сломали ее естественный рост, ее естественное развитие. Они ее искалечили. И выправить вот их 70-летнее правление за 30 лет невозможно. Объективно невозможно. Даже с точки зрения человеческих, социальных законов. Сначала должны смениться поколения полностью. Нужно разбирать исторические завалы, понимаете, завалы лжи о царской эпохе, о царской России. Что это не была тысячелетняя лапотная там какая-то страна, а что это была великая страна с огромными достижениями. В принципе, я считаю, что выжимки из этой книги надо в учебнике истории. Как жила Россия до большевизма? И как она стала жить потом?
К сожалению, мало кто говорит о революции 17-го года как о великой катастрофе.
Великая национально-государственная катастрофа. Только одно ей название. И февраль с октябрем – это ступени одной лестницы в ад. Нам надо это четко понимать. Пока не будет четкой оценки тех событий, мы никогда не выберемся на нашу столбовую дорогу. Мы никогда не исправим положение, пока мы не расставим акценты в истории. А пока говорить не о чем.
Мало того, великое сожаление о потерянном коммунистическом рае мы чувствуем во многих передачах, читаем во многих книгах, слышим от многих даже православных людей.
К сожалению, это так, да. У нас сейчас такое поветрие, я его назвал не, так сказать, большевизмом. Он вот такой вот ползучий, значит, с этими достижениями бесконечными, значит, там газировка по 3 копейки и вкуснейший пломбир. Правда, если почитать историю, пломбир изготавливался изначально на американской линии, купленной Микояном там в 30-е годы. Понимаете, ну вот куда вот ни копни, а все вот как-то вот все не так. Да и сейчас-то пломбир, в принципе-то, он неплохой. И до революции он был тоже хороший. Мороженое в Российской империи тоже, так сказать, изготовляли. Вот еще было много всегда спекуляций на рабочем вопросе. Ну вот послушать советские учебники советских пропагандистов, ну прямо вот рабочие как жили прямо вот, ну я не знаю, как, наверное, какие-то гномы там в подземелье, вы знаете, ужасно просто вот про это было читать, это мать, так сказать, Горького, вы помните, там Ниловна борется, там все, баррикады, булыжник орудия, так сказать, ну пролетариата, и мы вот выросшие на вот этой вот пропаганде, значит, всегда там представляли рабочие, там кувалды, а вот рабочих к 17-му году уже было около 20 миллионов человек, развивалась охрана труда, было принято фабрично-заводское законодательство, снижался рабочий день, вот очень много было спекуляций на, так сказать, рабочем дне, что там чуть ли там не 20, там не там 15 часов, снижался, устойчиво снижался к 13-му году, 1913 году, тому самому пресловутому, уже в основном он был 9 часов. Вот. А на многих предприятиях уже был 8-часовой рабочий день. Опять разоблачили ложь вот этого вот большевизма. А вообще законодательство рабочей Российской империи было самым прогрессивным в мире по сравнению с другими развитыми странами. Россия входила в пятерку бурно развивающихся и ведущих стран. И валюта была конвертируемой, кстати. Рубль везде принимался в качестве платежного средства во всех странах мира. Об этом тоже стоит помнить.
И тем не менее, и крестьяне, которые составляли основную массу армии, и рабочие поддержали большевиков. Именно они помогли большевикам выжить, удержаться у власти. Они штурмовали Кремль в Москве, они составляли основную массу солдат на фронтах гражданской войны. Конечно, были и латыши, были и китайцы, и какие-то финны там с венграми заезжали, с чехами. Но все-таки победу в революции принесли русские люди, русские рабочие, русские крестьяне.
Вы знаете, вот тут мы касаемся войны, да, из которой вышла эта революция, как бы, да, уже организационная и прочее. Вот про Первую мировую войну большевизм тоже постоянно лгал. Они ее назвали империалистической, они ее всячески замалчивали. Вообще было ощущение, знаете, когда про эту войну вот рассказывали в советских учебниках, было ощущение, что там воевали наши предки, воевали там копьями, стрелами. Вы знаете, ну вот действительно, там какие-то такие были пассажи. Вы знаете, вот стоит посмотреть, сколько было линкоров в русской императорской армии. Были даже два авианосца, то есть уже были корабли авианесущие, была гидро, так сказать, авиации. При Николае II подводные, так сказать, лодки были в русской армии. Бомбардировщики были. Первые, кстати, именно в российской армии императорской они появились. Да, были, конечно, проблемы и сложности, но они были преодолены. То есть никакого вот этого, вот, знаете, какой-то орды там в лаптях и зипунах, там, о которых писала советская пропаганда, которая потом уничтожала, кстати, все памятники и кладбища героев Первой мировой войны, были после революции уничтожены. Война эта была предана полному забвению, проклятию, и про нее вообще было не принято говорить. Она только там двумя строчками, там бездарный царизм, там очередная Цусима. А между прочим, к Первой мировой войне все корабли были восстановлены в русском флоте, которые были утеряны в ходе русской, так сказать, японской войны. То есть промышленность это позволила сделать. Понимаете как? И тут тоже надо вот хватать как бы за руку. По поводу гражданской войны. Вы знаете, вот вы упомянули там так называемых интернационалистов, которые участвовали на стороне красных. А вы знаете, сколько их было? К 1919 году их было порядка 20% от общего состава Красной Армии. Вы можете себе это представить? Нам про каких-то все интервентов рассказывают. А вот эти люди кто? Которые вот бывшие немецкие, венгерские военнопленные, латышские, там, китайские стрелки, там, и многие из них были наемниками, которые, так сказать, воевали за, так сказать, плату. Понимаете, об этом надо много говорить, как они победили. Они же ведь очень, так сказать, жестоко воевали. Это же были люди, которые с нашей страной, ну, воевали, особенно вот бывшие военные, так сказать, пленные. Они ни с кем не церемонились, они были очень жестоки. И понятно, что им больше чего удавалось сделать. По поводу той же самой интервенции, можно сказать, что она вовсе не была той, о которых нам рассказывают до сих пор учебники. Интервенция была, задача была так называемой интервенции предотвратить захват военных материалов немцами, с которыми большевики установили Брестский мир, предав все завоевания русской армии в течение 4 лет Великой, так сказать, войны. Вот это надо тоже помнить, что большевики начали свое восхождение с предательства. Они с первых дней Великой, так сказать, войны выступали за, так сказать, поражение царской России. Это Ленин писал открыто, что царизм хуже кайзеризма. Он это четко говорил, и они были, фактически были агентами Германии и Австро-Венгрии. Об этом тоже ведь правду можно сказать. А потом, конечно, что люди устали от войны, и их обманули вот этими словами о мире скорейшем, о выходе из войны, а на самом деле втянули их в гражданскую войну, еще 5 лет воевали. Большевизм – это ложь тотальная, это насилие, ложь, это страшная идеология была. И как всякая идеология подобного рода соблазнов, она очень действовала, так сказать, на людей.
К сожалению, русские люди, которые жили в то время, оказались готовы к тому, чтобы на них действовали вот такой идеологией. Я полагаю, что Россия оказалась колоссом на глиняных ногах. Общество прогнило, и вот та большевистская идеология, которая была предложена, стала для людей гораздо милее, чем христианство. Христианство показалось им устаревшим, неработающим, неправильным. Вполне возможно, оно было действительно искажено. То, что они называли христианством, таковым, может быть, и не было. Но, по крайней мере, как это ни печально, то общество выбрало атеизм, большевизм, насилие. И то, что случилось с Россией, наверное, было следствием именно внутренней гнилости страны. И в меньшей степени было обусловлено внешними причинами.
Конечно, были и внутренние, и внешние причины. Но я все-таки считаю, что большевизм – это агрессивное меньшинство, которое просто захватило в заложники страну. Вы понимаете, насколько вот силен, да, терроризм, когда горстка людей захватывает там огромный стадион, там корабль, там целый, так сказать, поезд. Мы уже видели это вот, в нашей современной эпохе. Поэтому, конечно, злу надо противостоять. А вот сил противостоять было мало. Было мало людей, которые понимали. Очень многие остались в стороне. Ну, вот мы с вами цифры приводили, да, сколько участвовало в гражданской войне, понимаете. То есть большинство огромное осталось пассивным, к большому сожалению. А потом они уже расхлебывали то, что получилось из этого проекта, понимаете, страшного. И опыт эпохи Николая II, его вот достижений культурных, духовных, экономических, он говорит о том, что без насилия можно обойтись. Нам же все время нам толдычили, да, вот эту вот Марксову истину, что насилие – повивальная бабка истории, и очень многие люди это любят. Почему у нас вот товарищи, так сказать, Сталина все вытаскивают? Вот он провел индустриализацию, он провел то, все, 5-е и 10-е. Но как он это сделал, вопрос? Ведь с насилием великим, с ломками, с депортацией, с гибелью людей. А надо учиться модернизировать страну без насилия. Без этой вот пресловутой поговорки, что лес рубят, а щепки летят. От этого надо в корне отказываться. Поэтому нам надо обратить свои взоры на ту вот эпоху предреволюционную. Посмотреть, а как там решались вопросы. Брать оттуда лучшее.
Один из современников писал, что это было очень жестокое общество. Видимо, в том-то вся и беда, что для тех людей насилие не было чем-то безобразным. Им это казалось вполне нормальным и допустимым. Расстрелять, как бешеных псов, смерть буржуям, капиталистам. Заметьте себе, что вся эпоха тогдашняя до середины 20 века – это была эпоха фашистских государств. То есть вся Европа была заражена вот этой болезнью жестокости.
Был создан мощнейший пропагандистский аппарат. Вот его, кстати, в Российской вот империи не было. Вот не было же там площади героев Транссиба, например. Не было там, понимаете, каких-то вот этого бесконечного пережевывания в газетах там своих достижений, как мы привыкли при советской власти. Что-то там кустик посадят, понимаете, и вот город-сад, понимаете. Вот эта бесконечная долбежка вот этой вот пропаганды. Ее не было. Я, знаете, я читал газеты дореволюционные, подшивки. Очень спокойная жизнь была. Но не было из каждого утюга там о правильности монархии, понимаете, там на каждом там шагу, понимаете. Не было, была обычная жизнь. Меня очень, кстати, это удивляло в советское время. Я как раз вот еще ребенком, мне попала подшивка газет дореволюционных, нам один друг семьи ее подарил. И знаете, я был просто поражен. И знаете, чему я был поражен? Как это без партии-то они вон жили, строили, институты какие-то открывали, а там какую-то веялку открыли, а тут что-то произошло. А я говорю, а где партия? Я вот думал, ну, ребенком, там же, так сказать, школа, все, какая разительность, да? Люди жили без этого вот кошмара идеологического, из каждого утюга, который, понимаете, у нас был в стране.
Но это же настоящая квазирелигия. Я с удивлением слушал одного очень пожилого человека, он не так давно умер, дожив до 90 с лишним лет. Американец, забыл, честно говоря, его фамилию. Во время Великой депрессии в Соединенных Штатах были популярные митинги, диспуты, касающиеся идеологических вопросов. Выступали в том числе и фашистующие, кстати, и коммунисты. Это все в Америке. И вот он однажды был на выступлении одного такого оратора. На улице это происходило. Ему стало интересно, все-таки идеи такие довольно симпатичные. И он уже пошел в какую-то ячейку этой компартии американской. И там, выслушав оратора, он начал задавать неудобные вопросы. Человек был умный. И ему сказали, ты противоречишь Марксу. И выгнали его. Маркс описал экономическую модель. Он был экономист. Но из его учения сделали религию. И противоречить Марксу – это так же ужасно, так же, как противоречить Писанию. Нельзя противоречить Марксу. Вот этот подход не просто догматический, а религиозно-догматический к обычному экономическому учению. Конечно, поражает, насколько все-таки человек – религиозное существо, и насколько нашему народу нужна была религия. Но выбрали почему-то марксизм, от христианства отказались. Да и сейчас нас не так уж много – 2,5%.
Ну, мало, так сказать, золотник да дорог, а потом, помните слова Священного Писания, «Дерзай малое стадо, Отец благоволил дать вам царство, не числом, а умением», как, так сказать, говорил Суворов, поэтому не будем унывать, а будем работать. Нужно колоссальное историческое духовное просвещение России, нужно исправление учебников истории, нужны исторические программы, вот много говорят об учебнике по истории единым. Но так он же должен быть действительно новым. Он должен показать правду о нашей стране. Он должен лучшее выбрать из того, что было в ней, а не перелицовывать эти басни советские, которые, так сказать, раз уже.
Правда глаза колет.
Ну что ж, зато и там среди правды много чего есть хорошего, полезного. Как, например, ненасильственно преобразовывать собственную страну, реформы делать. Может быть, этому поучиться-то наконец?
Российская империя была давно, это уже почти как Атлантида, а Советский Союз отбрасывает тень на наше настоящее. По сути-то ничего не изменилось, кроме экономической парадигмы.
Ну, парадигма экономическая тоже странная. Это капитализм, построенный советскими людьми по карикатурам кукрыниксов, понимаете? Поэтому со всеми вытекающими отсюда. Я очень скептически отношусь к той, так сказать, модели, которая у нас строится и делается. Мне есть что ей предъявить. Вот. Но никакого возврата, конечно, к советскому периоду быть, так сказать, не может. Потому что это будет просто губительно. А люди молодые, которые это поддерживают, они просто тогда не жили. Они просто не знают, что это было за общество и какие в нем были сложности. И пропаганда вот этого вот большевизма нового, она делает очень опасную вещь. Она людям какие-то басни рассказывает про, так сказать, советский период, что там чуть ли не айфоны там раздавали в магазинах, понимаете, или там какие-то были квартиры, значит, в собственности. Ну, вообще-то мы знаем, что квартиры были приватизированы, что ими давали попользоваться, а потом, когда человек умирал, он не мог это передать по наследству. Вот надо же говорить правду, договаривать, понимаете, обо всем. А что значит, мне очень еще нравится, бесплатно было все. Как это бесплатно? На деньги, налога, так сказать, плательщиков. Все советские люди работали, с утра до вечера за очень скромные зарплаты, кстати. Значит, ничего бесплатного в стране не было, это было оплачено людьми. Вот это надо понимать.
Мне кажется, что то общество, которое основывалось не на деньгах, как сейчас, а на отношениях, потому что за деньги мало что можно было купить. Но если у тебя есть хорошие знакомые друзья, ты можешь достать дефицит. И никто так не сходил с ума по деньгам, как сейчас. И вот те человеческие чувства, которые были между людьми, это то, чего нам сейчас очень не хватает в современном обществе.
Вы знаете, я вот рос в 80-е годы уже, 70-е, конечно, не помню, но я в школу пошел в 80-м году, поэтому я позднее советское общество, накануне его падения, я помню, оно было очень меркантильным. Были люди помешанные на одежде, дефиците, об этом постоянно говорили. Знаете, сейчас гораздо спокойнее относятся ко многим, так сказать, вещам. Но есть в магазинах, пошел, купил, не надо ничего было доставать. Мне очень не нравилась та эпоха, она была какой-то удушливой, вы знаете, об этом вот постоянно этот вещизм, эти лейблы... Это фирма, вот как тогда говорили, понимаете, бесконечные поиски этих джинсов, понимаете, ну, это как-то все очень... Меня лично это угнетало, меня вот интересовали книги, например, меня вот интересовала информация, история, там, я очень рано религиозными вопросами заинтересовался, а поскольку это было все полу, так сказать, запретным, то это было очень сложно достать какие-то книги там или на каких-то людей выйти. Поэтому я очень скептически к тому обществу отношусь. А как тогда, например, относились к инвалидам, например, к животным? Я видел очень много непристойных вещей. Вы знаете, я вот вам один фактор скажу. У нас я родился и вырос на Соколе. Это один из районов Москвы. Там было кладбище старинное. Его снесли в конце 60-х. Могилы оставили в земле. А по осени там рыли ямы для листвы. Ее никуда не вывозили, как вот сейчас там или там оставляли. А рыли эти ямы и периодически черепа вот находили. И у нас дети играли этими черепами. Ну, о чем можно говорить? Вытаскивали из земли памятники, их разбивали. Все это валялось потом. Кстати, никто замечаний особых не делал, между прочим. Мне кажется, что отношение к мертвым – это отношение и к живым. Я ничего не могу сказать. Вы знаете, я помню рубеж 70-х, 80-х, вот когда я в школу пошел, какое было пьянство тогда повальное, сколько людей валялось просто в палисадниках, вот особенно пятница вечер, когда вот заканчивалась рабочая неделя, сколько пьяных у нас было во дворах. Знаете, это просто чудовищно. Я это очень хорошо помню. У детей острая память, кстати, вы знаете. Вот эти вот впечатления детства, они очень запоминаются хорошо. Я не помню никакого особого там доброго отношения к друг другу, например. У нас была страшная шпана во дворах, которая много чего делала нехорошего. Вы знаете, за что бы сейчас бы посадили бы просто. Как они, так сказать, убивали голубей и кошек, например. Сейчас вот за такой срок положен. Попробует пусть человек такое сделал. А тогда это было нормой. И взрослые молчали. Никто не вызывал милицию, кстати. Поэтому это очень все, знаете, это очень спорный вопрос о какой-то там советской нравственности, понятия особо. Нет, вот сохранялась в отдельных людях русская нравственность, вот этот вот вековой культурно-духовный русский код. Вот у кого он сохранялся, те себя вели нормально. А кто вот поддавался на это, на все, то, что было вокруг, вот так себя и вели, понимаете. Я это помню очень хорошо. А мой отец, который родился в 1935 году, помнит войну, послевоенную Москву, когда были банды и блатные, когда людей проигрывали в карты в кинотеатрах, понимаете, и убивали. Помните, вот место встречи изменить нельзя, банда «Черная кошка». Это же правда все. Этого было очень много.
Казалось бы, жесткий порядок, честные милиционеры, почти праведные чекисты, и Москва наполнена бандами.
Слова «несун», «по блату», достать, это не в нашу эпоху родилось, вот теперешнее. Это все вызрело в советское время. Потому что была двойная жизнь, понимаете, двойная мораль, и все по ней жили в основном. Все это очень было некрасиво, понимаете, это все отталкивало, на самом деле, от себя. Потому что все люди прекрасно знали, что говорят по телевизору одно, а потом вы будете стоять в очередях после, так сказать, работы за каким-то там куском или тряпкой по много часов.
Человеческая память имеет такое свойство, что мы забываем плохое, помним хорошее, и, конечно, наше прошлое всегда для нас в каком-то розовом тумане представляется. Мы затронули очень тяжелые и сложные вопросы, с нами многие не согласятся, но для тех, кто хочет знать правду, мне кажется, наша беседа была полезна. Напоминаю, что сегодня мы обсуждали очень красивое, можно сказать, подарочное издание, альбом, который называется «Рекорды империи эпохи Николая II. Факты, цифры, фотографии». Автор, историк Андрей Анатольевич Борисюк. Второе издание этой книги вышло не так давно, в этом году. У микрофона был редактор Илья Сергеев и общественный деятель Филипп Александрович Гриль.
Спасибо за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Кроткий полумесяц, и звезды, и вода, и эта тишь. Все хорошо, что ж кормчий наш не весел. Душе моя, душе, и ты молчишь. Забыл о веслах, погрузился в думы, головушку руками обхватил, дорожки лунной чел застыл бесшумно, знать некому и незачем грести, или не тебе. Сейчас зазывно светит огнями одинокое жилье, но он глядит не на красоты эти, а в отражение черное свое. Забыв о веслах, погрузился в думы, головушку руками обхватил, дорожки лунной чел застыл бесшумно, знать некому и незачем грести. А без надежды суетно движенье, прошлого никак не понести, и наша жизнь не только отражение, греби, родимый, есть куда грести. Гони кручину, призывая Бога, остави отражение тоску. Под небом звездным, лунною дорогой, плыви к тому живому огоньку.
Дорогие братья и сестры, продолжает нашу передачу историк Владимир Махнач.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я собираюсь разобрать вопрос о исключительной важности исторических названий. Прежде всего, исторических географических названий. Но прежде чем перейти к этому важному вопросу, я хочу обратить ваше внимание на необходимость защиты русского языка. Что является основанием культуры? Несомненно, вероучение. И не само по себе, а через посредство культа, то есть богослужения. Именно образ богослужения создают великие культуры, а к ним принадлежат группами те или иные культуры национальные. Вот почему сложились постепенно две культуры в христианском мире. Наша и западная, когда-то западнохристианская. Но это стержень. А есть еще язык культуры, ее инструмент. Это наш язык и шрифт, которым мы пользуемся при написании. Шрифт, кстати, чрезвычайно важен. В некоторых культурах ему придавалось такое значение, что само искусство каллиграфии было искусством сакральным, священным. Так у китайцев, так когда-то в Древнем Египте. Но это не бессмыслица. Каждое вероисповедание стремилось сохранить свой шрифт, особенно если тем же языком пользовалось другое вероисповедание. Вот, например, в христианской Сирии в V-VII веках и потом некоторое время уже после захвата Сирии мусульманами, христиане были разных направлений, и вот православные пользовались своим письмом, так называемым шрифтом Эстрангела, а монофиситы пользовались другим письмом, а несториане пользовались третьим письмом, а говорили и писали они на одном и том же языке. Сербы и хорваты говорят на одном языке, практически без отличий, на сербско-хорватском. Но православные сербы, как и мы, пользуются кириллицей, а римо-католики-хорваты – латиницей, а язык один. Когда в 1870 году в княжестве Валахия придумали новое название Румыния, то есть Рим, римское государство, и навязали населению латиницу, это было первым шагом по пути отрыва молдаван с валахами от православного мира, первым шагом по перетягиванию их в другую культуру. И вообще-то другим православным по случаю этой агрессии стоило бы тогда реагировать предельно резко, может быть, даже и войска ввести в Дунайские княжества, захваченные интернационалистами того времени. Всего лишь 120 лет тому назад. Никогда молдавская культура не пользовалась католическим латинским шрифтом, только кириллическим. Вот это важность защиты шрифта, а важность защиты языка. Язык, конечно, живет своей жизнью, очень странной жизнью. Он меняется, меняется постоянно. Если вы образованные русские люди, то, следовательно, вы читаете нашу литературу не только XIX века, но и предшествующих 9 веков. Только такой человек может считаться по-настоящему образованным русским. И, следовательно, даже не будучи словистом, не будучи филологом, вы замечаете, как меняется язык. Но, во-первых, он менялся очень плавно. Только в жизни самих русских людей. Если в него приходили иноземные слова, то приходили целыми кустами, целыми блоками. Причем сначала только от других православных народов. Вот в русском языке довольно много слов греческого происхождения. Их уже нельзя считать иностранными словами, потому что много сот лет, как они вошли в состав русского языка. А латинских вошло гораздо меньше. Заимствование технической терминологии из чужого языка тоже не страшно. Но дело в том, что мы были отсечены довольно длительное время от морей, от мореплавания, поэтому когда в конце 17-го, начале 18 века начали резко строить флот, к нам хлынуло много морской терминологии, в основном английской и голландской. Она быстро обрусела, она приобрела русское звучание и вошло как профессиональный жаргон в состав русского языка. И это русский язык не разрушило, а скорее обогатило. Такие случаи возможны. Как возможны слова профессиональных жаргонов и в современном языке, Так, если горняк говорит «добыча», то это не безграмотно, а это горняцкое словечко. То же самое, когда моряк говорит «компас» или «рапорт». Для сухопутных людей не очень привычно. Но бывают и разрушения русского языка. Первое, исторически известное, произошло в царствовании Петра. Удар был, обратите внимание, нанесен прежде всего по шрифту. Нашу кириллицу лишили целого ряда букв, восходивших еще к кирилло-мефодьевской традиции христианского просвещения славян, упростили правописание, ликвидировали титла, но это, может быть, было малой бедой. Изменили само написание литер. И вот наше старое допетровское письмо было гораздо ближе к рукописному алфавиту, к скорописи. Литеры писались почти так же, как и печатались в книгах. А уже с XVIII века это не так. В XVIII веке происходит очень большое неоправданное заимствование иноземных слов. Сначала огромный пласт немецких, а потом французских. Причем это не те слова, которых у нас не было, как было с морской терминологией. Это было бы нормально. А это те слова, которые у нас были. Ну, скажем, вместо «завтрак» одно время говорили «фриштык». Так вот, это разрушение языка. И если вы сравните, русский язык XVII века современному человеку ближе, чем русский язык XVIII засоренный. Но русский язык со всем этим справлялся. Он справлялся и с технической терминологией, и у нас хватало ученых, которые были русскими, православными людьми, и решали, как Михаил Ломоносов, какие слова ввести в русский язык, а какие перевести. Все это было в рамках русской культуры и исторической России. Но историческую Россию разрушила интернационалистическая революция в 1917 году. И прежде всего бросилась разрушать русскую культуру. Смотрите, в феврале 1918 года начинается реформа языка, правописания шрифта, и одновременно издаются декреты о календаре нового стиля и об отделении школы от церкви и церкви от государства. Что общего у всех этих актов? Это разрушение русской православной культуры. Календарь – такой же язык культуры, как и язык. Мы с вами пользуемся навязанным нам чужеземным календарем. Все народы пользуются своим. Отделение церкви от государства, закрытие церковных школ. А это вот что означает. Русская культура была двуязычна, по крайней мере, с XIV века. Параллельно русскому языку жил своей жизнью хорошо знакомый практически всем русским людям язык церковнославянский. Он, кстати сказать, тоже менялся. Он тоже эволюционировал. У него была своя жизнь. Но вот этот параллельно живущий церковнославянский язык оберегал русский от секуляризации, от расцерковления, потому что все люди неграмотные учили на слух в храме церковнославянский язык, а грамотные изучали в школе. Теперь, когда церковнославянского языка рядом с русским не стало, можно было всерьез разрушать русский, и нам изувечили правописание. Очень многие ученые, кстати, люди даже не наиболее глубоко церковные, как академик Щерба, полагали, что провести реформу означает вырастить поколение неграмотных людей. Также можете почитать по этому поводу, это легко достать, статью поэта Вячеслава Иванова в сборнике 18 года «Из глубины». Сборник «Из глубины» издавался в наше время 2 или 3 раза. Посмотрите его аргументы. Мы сразу разрушали эллинское наследие, то есть наследие античного мира в нашем языке, и наследие эпохи Вселенских соборов, которые писали и говорили на классическом греческом. Мы разрушали церковно-славянское наследие, то есть наследие собственной православной учености, ну и наносили ущерб грамотности. Ну и вот сейчас мы с вами попадаем в новую эпоху. Практически все нововведения в русском языке наших перестроечных и ельцинских лет не оправданы, а следовательно преступны. Приведу примеры. Слово «спонсор». Как оно мне уже надоело. Слово «спонсор» имеет в английском языке несколько значений. У всех существуют аналоги в русском языке. Наиболее часто встречающееся значение «попечитель». Несколько реже другой оттенок «благотворитель». И совсем редко возможен такой оттенок, тоже есть в русском языке «учредитель», «основоположник». Так зачем нам еще одно слово, когда все это в русском языке есть? У нас появились мэры. Не может быть мэра в русском языке. В русском языке бывает градоначальник или городничий. В глубокой древности посадник. Мы могли бы ввести и это значение. Мэрии у нас тоже не может быть. Мэрия – это, вероятно, место, где держат меринов. Но ведь слово «мэр» в русском языке давно существует. Да-да, не удивляйтесь, только оно пишется у нас иначе. Это слово «майор». Кстати, в английском языке это совершенно одинаково – «меджа». Так пишется и «мэр города», и «майор военно-воздушных сил». Поэтому, если нам нужно было бы так переименовать наших градоначальников, то должен был бы у нас появиться «майор города». Для чего это делается? Только для разрушения русского языка, потому что все эти слова из разных языков, они не образуют профессионального пласта, они полностью лишают нас мелодии русского языка, смысла, смысловой нагрузки русского языка, и это, следовательно, разрушительно. Префекты и супрефекты. Откуда этот супрефект? Это во Франции помощник префекта. Пишется он, разумеется, с буквой «Б», потому что это латынь в основании. Субпрефект. У нас без буквы «Б», так как во французском языке произносится. Помилуйте. Да во французском языке их столица называется Пари, с гласной на конце. А в правописании на конце пишется буква «С». Тем не менее, нашим предкам было удобно говорить не «Парис», а «Париж». И нам следует так, как принято только в нашем языке, а чужой язык нам не указ. И не бывает в России бизнесменов. Бизнесмен в России – это предприниматель или, коротко, делец. Слово «делец» превратилось в ругательство в советское время. Вернем ему его прежнее честное значение, кстати, тоже, как и в английском языке, от понятия «дело». А бизнесмен в России, пожалуй, что на слух может работать на бензоколонке – «бензинсмен». Итак, братья и сестры, давайте решительно защищать русский язык, пока не поздно. Защищать, издеваясь откровенно, подвергая осмеянию ненужные, мусорные, неграмотно вводимые в русский язык словечки. Защищаться, организуя всенародное общественное мнение, а потом, если потребуется, и движение. Во Франции государство защищает французский язык, также в Японии есть особые суровые законы, защищающие язык от проникновения иностранных слов в государстве Израиль, и нам не запретно. Ну и, наконец, давайте говорить просто на хорошем русском языке, как и на хорошем церковно-славянском. Дай вам всем Бог учиться.